С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Десять лет российскому закону об ипотеке. Адвокаты Михаила Ходорковского уговорили его подать прошение о досрочном освобождении. 42 года спустя ФБР расследует последнюю массовую расправу над чернокожими на юге Америки. Эти события и темы в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа – российскому закону об ипотеке 10 лет. За эти годы, по разным оценкам, ипотечными кредитами воспользовались от 1,5 до 10% россиян. По мнению экспертов, развитию рынка ипотеки препятствуют жесткие условия для получения кредита и высокие банковские проценты. Ничего удивительного, конечно. В ближайшие годы ситуация изменится вряд ли. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Уже 10 лет россияне могут брать банковские кредиты и улучшать свои жилищные условия. Но, как показывает практика, воспользовались этим правом немногие. По разным оценкам, от 1,5 до 10% российских семей. Много это или мало? Представитель агентства по ипотечному жилищному кредитованию Константин Ярославцев настроен оптимистично. По его мнению, рынок ипотечного кредитования в России развивается хорошими темпами.
По нашим данным, за время развития ипотеки в России ипотечным кредитом воспользовалось порядка 1 миллиона российских семей. На данном этапе развития системы ипотечного кредитования в стране это более чем достаточно.
Кому сегодня доступна ипотека? Кто эти люди? Каков их социальный статус, уровень дохода?
Но если отмечать тех, кто уже воспользовался ипотечным кредитом, спектр на самом деле семей очень разносторонний. То есть это есть и работники бюджетной сферы, и военнослужащие, и обычные предприниматели, и люди, работающие по найму в различных компаниях, как в частных, так и в государственных, и вплоть до достаточно обеспеченных семей.
Ваш прогноз, что будет в ближайшие, ну, скажем, 2-3 года с ипотекой в России?
В ближайшие 2-3 года ипотечное кредитование будет развиваться, но надо отметить, что в связи с кризисом ликвидности, который повлек общемировой кризис, и в том числе кризис на ипотечном рынке в США, уже большинство, почти все участники рынка ипотечного кредитования подняли свои процентные ставки по ипотечным кредитам. Многие пересмотрели требования к заемщикам ипотечных кредитов, ужесточив их, управляя рисками кредитора. И можно сделать прогноз, что в ближайшие 2-3 года эта ситуация пока сохранится, то есть ставки процентные, вероятно, останутся пока без изменений, либо еще немножечко будут подняты, поскольку заимствования для тех же кредиторов дорожают.
О том, какое жилье приобретают россияне, решившиеся на ипотеку, говорит Ирина Кожикина из компании «Миэль».
Кто-то покупает жилье по потребностям, которым действительно нужно, кому позволяет это их доход и их подтверждение дохода, а кто-то покупает хотя бы что-то, чтобы жить. Это естественно, это нормально.
Насколько российский рынок жилья соответствует доходам россиян? Вот это экспертное мнение о том, что огромное количество элитных домов, элитного жилья, которое сейчас возводится, автоматически повышает стоимость всего остального жилья, нет?
Это совершенно разные сегменты рынка, и как элитное, вот как я это могу сказать, не влияет фактически на стоимость жилья среднего класса.
Почему с каждым годом стоимость недвижимости и в Москве, и в России? В регионах все время растет. И правда ли, что регионы подтягиваются за Москвой?
Вот. В основном за Москвой сначала подтягиваются, конечно, города-миллионники. В регионах это процесс идет помедленнее, но он идет.
Я все-таки считаю, что спрос рождает предложение, как любой рынок. А так как предложений гораздо меньше, чем спрос, отсюда и цена она будет расти, пока у нас не будет насыщен сам рынок доступным жильем.
Ирина, а ваше мнение, цены на недвижимость в России в ближайшее время могут снизиться?
Ну вот сейчас, опять-таки, я по всей России мне говорить достаточно сложно, потому что более плотно мы работаем все-таки с Москвой и с областью. Сейчас мы наблюдаем некоторую стагнацию, то есть просто нет этого бешеного роста, который мы наблюдали. Есть мнение, что, несмотря на то, что стагнация сейчас есть небольшая, все-таки с сентября цены опять потихонечку будут подниматься именно вверх, они будут вниз опускаться.
Вот эта некоторая стагнация на рынке недвижимости, она может как-то повлиять на количество людей, которые будут брать ипотеку, ипотечные кредиты? Или наоборот, на количество ипотечных кредитов, ну, грубо говоря, влияет вот резкий скачок цен? Цены пошли вверх, люди испугались, что они опять не смогут купить и идут, берут кредиты, покупают. Как вы считаете?
Если говорить о именно ипотечных сделках, то для них лучше всего стабилизация рынка. То есть когда цены либо они планомерно растут, но все-таки не очень большими темпами, и рынок не взрывается от каких-то вещей, а именно когда все идет постепенно и планомерно. А для ипотеки это оптимально.
Ну вот в ближайшее время ваш прогноз, что будет с рынком ипотечного кредитования в России?
Пока все равно процент людей, которые берут ипотеку, он увеличивается.
По мнению депутата Российской Госдумы, специалиста по жилищному законодательству Галины Хованской, для большинства россиян в ближайшее время ипотека будет недоступна из-за слишком жестких требований банков и высоких процентов. Тем, кто уже взял кредит, еще сложнее. Некоторые банки по договору в период инфляции могут повышать процентную ставку по выплатам. Не все российские семьи потянут это бремя, говорит депутат.
Проблема сейчас не в законодательстве, безусловно. А в ситуации экономической, которая складывается не только в России, но и в Америке, в Соединенных Штатах, ситуация такая, что ипотечный на тех условиях, которые сейчас может предложить банк российский, многие граждане, для них эта задача не под силу, нерешаема. Практически сейчас только работают квази-ипотечные схемы, где обязательно присутствует бюджетный костыль, как я его называю, то есть либо снижение процентных ставок с помощью бюджетных вливаний, да, или каких-то льгот, либо еще какие-то схемы, которые дают возможность, например, справиться с первоначальным взносом по ипотеке. Но на самом деле сейчас ситуация ухудшилась вот буквально за этот год в связи с тем, что уровень инфляции достаточно высокий в стране, и это приводит к тому, что условия предоставления кредита под залог, они ужесточаются, они более тяжелыми становятся для граждан. Они не упрощаются.
Люди, которые уже взяли ипотечный кредит, они чем-то сейчас рискуют в условиях инфляции?
Это зависит от условий, на которых предоставляется кредит. Если условия были достаточно гуманными, то, в общем-то, им ничего не грозит. А если там меняются условия в зависимости от уровня инфляции, ну, конечно, это просто трагедия.
Подводные камни ипотеки. Что четко должен осознавать человек, который собирается взять ипотечный кредит?
Человек должен очень внимательно ознакомиться с условиями договора и оценить свои возможности на перспективу, потому что кредит, если он даже там на 10 лет выдается, то, в общем-то, он должен твердо знать, что через 10 лет он сможет справиться с этой ношей. Сейчас, к сожалению, вот моя информация, по крайней мере, которую я располагаю, говорит о том, что даже вот эти вот схемы, которые идут с помощью государства, и то по ним есть уже процент определенной невозврата, и он растет. То есть банки будут сейчас оказываться в ситуации, когда они должны будут изымать жилье заложенное и реализовывать. Это очень грустно.
Галина Хованская напоминает, что по гуманному российскому законодательству человека, который не смог исполнить обязательства перед банком, на улицу все-таки не выселят. Его семья переедет в помещение специального маневренного фонда, где им предоставят жилье по нормам общежития. Поэтому прежде чем взять ипотечный кредит, депутат советует как следует подумать и реально оценить свои возможности. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского подали ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Верховный суд России отклонил иск КПРФ, оспаривающий итоги декабрьских выборов в Госдуму. Следственный комитет при прокуратуре России заявил, что генетические экспертизы подтверждают, что останки, найденные год назад под Екатеринбургом, принадлежат членам царской семьи. В Шатойском районе Чечни в результате обстрела убит милиционер, еще трое ранены. Группировка «Хезболлах» передала Израилю останки двух солдат, захваченных боевиками в 2006 году. После того, как эксперты подтвердят их личности, Израиль должен передать ливанской стороне пятерых заключенных. Президент Италии Джорджо Наполитано встречается в Москве с президентом России Дмитрием Медведевым. На юге Турции военные уничтожили сегодня еще 11 боевиков из Курдской рабочей партии. Прежде чем мы продолжим, отмечу, что в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свободы» сегодня, поскольку сегодня среда, программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Гостем программы будет Елена Петрова-Водкина, дочь художника. Кроме того, вы услышите мнение нескольких кинокритиков, которые подведут итоги Карловарского кинофестиваля, и, конечно, «Джаз на свободе». Сегодня Луи Армстронг. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Экс-глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, отбывающий наказание за экономические преступления, намерен добиваться условно-досрочного освобождения. Об этом на состоявшейся сегодня в Москве пресс-конференции сообщили его адвокаты. На этой пресс-конференции побывала и корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сегодня в 14:20 по читинскому времени в суд поступило заявление с просьбой об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского, сказал адвокат Юрий Шмидт. В обращении для журналистов Михаил Ходорковский приводит причины, по которым, как он считает, его можно освободить досрочно. Среди перечисленного, в частности, указание на добросовестную работу в колонии, неукоснительное исполнение правил внутреннего распорядка и погашение инкриминированной налоговой недоимки. Из текста заявления понятно, что, прося об условно-досрочном освобождении, Ходорковский не признает себя виновным в преступлениях, за которые приговорен к 8 годам лишения свободы. Впрочем, по словам адвокатов, непризнание справедливости приговора не может стать законным основанием для отказа в условно-досрочном освобождении, говорит Юрий Шмидт.
Мы отдаем себе отчет, что это наше обращение не пойдет как по маслу, по зеленой улице. Мы понимаем, что противодействие некоторых лиц, которые, собственно говоря, и организовали как первое, так и второе дело по обвинению Ходорковского, безусловно, будет иметь место. Но, тем не менее, нас вселяют надежду слова президента Медведева, его курс на обеспечение реальной независимости суда.
Довольно непривычно было наблюдать реверансы адвокатов Михаила Ходорковского в адрес президента. Впрочем, теперь в России новый президент, и, по мнению адвоката Вадима Клювганта, сегодня есть все основания полагать, что Дмитрий Медведев на одной стороне с защитой Ходорковского.
Президент страны говорит, все должно делать строго по закону. Что творят буквально одновременно с этими высказываниями президента нигилисты Следственного комитета и те, кто за ними стоит. Предъявляют абсурдное, бредовое обвинение в том, чего не может быть, а именно в хищении всей добытой за 6 лет нефти. Они бесцеремонно, откровенно попирают фундаментальные конституционные права, продолжают тайное следствие, фальсифицируют доказательства обвинения и доказательства нарушения режима содержания, чтобы не допустить досрочного освобождения. Выходит так, объективно на одной стороне президент и мы, сторона защиты, если говорить о нашем деле, а на другой стороне вот такие нигилисты, за которыми пока это право сильного.
По мнению Вадима Клювганта, заявление об условно-досрочном освобождении Ходорковского может быть рассмотрено уже в конце июля. Но даже если суд удовлетворит это прошение, Ходорковский останется за решеткой, поскольку срок его содержания в читинском следственном изоляторе в связи с новым уголовным делом продлен до 2 ноября. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». И еще одна новость. Верховный суд России отклонил иск КПРФ, оспаривающий итоги декабрьских выборов в Госдуму. Коммунисты уверены в многочисленных нарушениях в ходе голосования. В начале июля, напомню, Верховный суд также отклонил аналогичный иск партии «Союз правых сил». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Заявление политической партии Коммунистической партии Российской Федерации Зюганова Геннадия Андреевича, Мельникова Ивана Ивановича, Кашина Владимира Ивановича, Соловьева Вадима Георгиевича, Рашкина Валерия Федоровича, Уласа Владимира Дмитриевича об оспаривании результата выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 5-го созыва оставить без удовлетворения.
Эти слова судьи Верховного суда Николая Толчева подвели черту под процессом, инициированным Компартией России с целью отмены результатов думских выборов прошлого года. Судья не нашел ничего, что стоило бы в иске коммунистов признать заслуживающим поддержки. Глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев говорит, что суд старался не установить истину, а сделать разбирательство тихим и быстрым.
Из 19 ходатайств о том, чтобы истребовать документы с различных организаций, удовлетворили 2. Суд отказался вызвать в качестве третьих лиц по нашему ходатайству в представителя 11 политических партий, которые участвовали в выборах, и представителя Государственной Думы, и так далее, и так далее. Поэтому можно приводить массу подтверждений того, что серьезного, объективного, вдумчивого рассмотрения вопроса не было. Было что? Мы выступили, и те документы, что мы представили до судебного заседания. После того, как мы заявили ходатайство о вызове Владимира Владимировича Путина, суд однозначно взял линию на сворачивание процесса. Однозначно. В моем понимании просто прошел звонок и сказали, заканчивайте балаган, ребят.
Зато Центризбирком удовлетворен, о чем рассказал Радио Свобода представитель ЦИК в Верховном суде на слушаниях этого дела Алексей Кисин.
Мы, не скрою, ожидали такое решение суда. Что касается недовольства оппонентов, но тут надо отметить, что, видимо, оппоненты наши невнимательно прочитали решение 4-летней давности, которое было вынесено Верховным судом по такому же делу, поскольку большинство тех аргументов, которые приводились нашей стороной, содержатся именно в этом решении. И именно эти аргументы, видимо, перевесили ту позицию, которую озвучивали наши оппоненты. Мы остаемся на прежней позиции, что как и в момент подведения результатов выборов, так и на настоящий момент Центральная избирательная комиссия не располагает данными о тех нарушениях, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан.
Между тем, коммунисты говорят, что, по их сведениям, скоро начальник Алексея Кисина Владимир Чуров может получить новое назначение, в связи с которым освободит пост председателя Центризбиркома России. Хотя бы в этом КПРФ хочет видеть моральную компенсацию за проигранное дело. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Идеальный звук мужской, идеальный женский, то мужской звук можно сравнить со светом, а женский с водой. Это деление на материю и духовность присутствует.
В «Поверх барьеров» славянская музыкальная архаика.
То, к чему я стремлюсь, это к тому, чтобы какие-то вот вещи вечные через меня проходили и выходили в звуки. Хочется света в звуке.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Первая ее часть посвящена в основном анализу вчерашней речи президента США Джорджа Буша, где он говорил о финансовых проблемах страны. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Американская финансовая система по большому счету здорова, заявил во вторник президент Буш, столкнувшись с ситуацией, с которой давно не приходилось сталкиваться его предшественникам. Ему необходимо найти точные слова и сильные аргументы, чтобы предотвратить то, что все больше напоминает панику на финансовых рынках и среди домовладельцев, рассказывает Алан Давыдов.
Свою первую с конца апреля пресс-конференцию в Белом доме Джордж Буш в основном посвятил самым болезненным для американцев проблемам – состоянию жилищного и финансового рынков, а также высоким ценам на бензин. В минувшие выходные администрация Буша представила пакет мер в поддержку двух столпов американского ипотечного финансирования – компаний Фенни Мэй и Фредди Мэк. В то же время Буш попытался успокоить и американцев, и финансовые рынки, явно обеспокоенные постоянными предупреждениями буквально со всех сторон о том, что финансовая система США находится в опасности. Я думаю, что система в основе своей здорова. Я действительно так думаю. Понимаю изрядную нервозность вокруг этого вопроса. Но ведь экономика растет, производительность высока, торговля на подъеме, люди работают. Дела не так хороши, как нам хотелось бы. Но по мере выявления слабых мест мы будем добиваться улучшения. Нынешняя администрация не боится принимать сложные решения. Вместе с тем Буш признал, что правительство не в состоянии взять растущие цены на бензин под немедленный контроль. Президент считает, что единственным верным решением должна стать отмена законодательного запрета 28-летней давности добывать нефть на океанском шельфе у западного и восточного побережья Соединенных Штатов. Вчера я отдал указание о снятии запрета исполнительной ветви власти на такие работы. Таким образом, единственное, что пока стоит между американским народом и огромными нефтяными ресурсами, это действие Конгресса. Чем быстрее Конгресс снимет свой собственный запрет, тем быстрее эти ресурсы со дна океана будут доставлены на нефтеперерабатывающие заводы и на бензоколонки. Многие наблюдатели отмечают, что президенту Бушу сегодня приходится, образно говоря, тушить пожар, не прибегая к громким крикам о помощи, говорит финансовый обозреватель интернетного аналитического издания The Politico Эмон Джейверс. Сейчас в американской экономике драматический момент. Идет игра с большими ставками. Компании Фенни Мэй и Фредди Мэк как кнопка аварийного сигнала. Если они рухнут, рухнет вся мировая экономика. Президент Буш сегодня стремится говорить об экономике в позитивном ключе, но не желает выглядеть плохо осведомленным о происходящем. Поэтому он признает факт экономического спада, но заверяет, что правительство идет на выручку, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, отмечая при этом, что экономика все же не так плоха. Буш вынужден подавать смешанные сигналы. В политическом смысле это очень трудно, потому что для каждой из многочисленных аудиторий послание президента должно выглядеть немного по-разному. Ранее в этом году критики упрекали Джорджа Буша в том, что он ничего не делал для укрепления экономики, не заметив, что наступили времена, когда американцы платят по доллару за литр бензина. На пресс-конференции во вторник президент признал, что теперь он в воспринимает рекордные цены на топливо как реальность.
В то время как президент Буш в Вашингтоне пытается убедить американцев в том, что экономическая ситуация по большому счету стабильна, лос-анджелесская полиция была вынуждена пригрозить арестом сотням вкладчиков лопнувшего банка Индимак, раздраженных тем, что забрать деньги из банка оказалось не так просто, рассказывает Ян Рунов.
Уже два дня обеспокоенные вкладчики осаждают отделение калифорнийского банка Индимак. У закрытых дверей выстраиваются очереди. Во вторник, чтобы успокоить вкладчиков и восстановить порядок, к банку в Сан-Фернандино-Валли были вызваны три отряда полиции. Разорившийся банк федеральные власти закрыли в пятницу 11 июля. В понедельник, 14-го, его передали под контроль Федеральной корпорации страхования вкладов, FDIC, которая гарантирует возврат каждому вкладчику не более 100 тысяч долларов. Те, у кого на счету больше, пытаются прорваться в банк как можно скорее и забрать свои деньги или хотя бы часть денег. Одни записываются в очередь, другие занимают места в живой очереди с ночи. Между двумя очередями возникают конфликты. Наиболее горячим полиция угрожает арестом. Кто и как поможет вкладчикам получить их деньги? Научный сотрудник Калифорнийского независимого института Уильям Шукхарт говорит. Сейчас планируется, чтобы Федеральная корпорация страхования вкладов начала процесс ликвидации имущества лопнувшего банка, включая ценные бумаги и недвижимость. Одновременно корпорация будет возвращать вкладчикам до 100 тысяч долларов. После того, как будут выплачены деньги владельцам сберегательных и чековых счетов, наступит очередь акционеров, держателей акций этого банка. Но они могут ничего или почти ничего не получить. Так что больше всех пострадают акционеры банка. Что будет с суммами сверх гарантированных 100 тысяч долларов? Нет никаких гарантий, что люди получат эти деньги. Что-то они могут получить после того, как будет продано имущество банка. Что вы думаете вообще о сложившейся ситуации? Отчасти кризис носит психологический характер. Большинство банков продолжают нормально работать, и им банкротство не грозит. Но шум, поднятый вокруг банка Индимак, заставил волноваться вкладчиков других банков. FDIC, Федеральная корпорация страхования вкладов, была создана во время Великой депрессии именно для того, чтобы американские вкладчики не потеряли доверие к банковской системе страны и всегда могли забрать свои деньги. Это был Уильям Шукхарт, научный сотрудник Калифорнийского независимого института.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу еще раз напомнить всем нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем у него, помимо десятилетия российского закона об ипотеке и пресс-конференции адвокатов Михаила Ходорковского, о чем шла речь в этом часе программы, конечно же, 90-летие со дня расстрела царской семьи под Екатеринбургом. Впрочем, в конце этого часа программы вы также услышите репортаж из этого города нашего корреспондента Дениса Каменщикова. А сейчас в Москве 17:30, и время коротко напомнить основные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского подали ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Документ направлен в Ингодинский районный суд Читы. Верховный суд России отклонил иск КПРФ, оспаривающий итоги декабрьских выборов в Госдуму. Коммунисты заявляют о многочисленных нарушениях в ходе голосования. В начале июля Верховный суд отклонил аналогичный иск Союза правых сил. Следственный комитет при прокуратуре России заявил, что генетические экспертизы подтверждают принадлежность останков, найденных год назад под Екатеринбургом, членам царской семьи. В Шатойском районе Чечни в результате обстрела убит милиционер, еще трое ранены. На сотрудников милиции напали в селе Мусолтаул, когда они проверяли информацию о пожаре в доме участкового милиционера. Главная военная прокуратура России подозревает руководителей научно-исследовательского института Минобороны в крупном мошенничестве. По данным следствия, генерал-майор Владислав Байдак и его заместитель Александр Максин заключали фиктивные договоры с несуществующими организациями. Группировка «Хизбаллах» передала Израилю останки двух солдат, захваченных боевиками в 2006 году. После того, как эксперты подтвердят личности Эльдада Регева и Эхуда Гольдвассера, Израиль передаст ливанской стороне пятерых заключенных. Обмен пленными проходит в приграничном ливанском городе Эн-Накура. Высокопоставленный представитель администрации США впервые примет участие в переговорах по ядерной программе Ирана, заявил Госдепартамент. Президент Афганистана Хамид Карзай уволил генерального прокурора страны после того, как тот заявил о намерении баллотироваться на пост главы государства в будущем году. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. В проекте «Имя России», организованном телеканалом «Россия», Институтом российской истории РАН и Фондом общественное мнение, лидирует император Николай II, накануне обошедший вождя народов Иосифа Сталина. Однако сегодня голосование на официальном сайте проекта временно было приостановлено. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
В ходе голосования предварительный отсев прошли 50 исторических личностей. В сентябре их число должно сократиться до 12, но в конце года останется только один. Его и назовут победителем конкурса «Имя Россия. Исторический выбор 2008». По состоянию на утро 16 июля обработано почти 2,5 миллиона голосов. Лидером остается последний российский император Николай II, который накануне опередил Сталина и Ленина. Эксперты высказывают мнение, что на голосование могли повлиять различные факторы, в частности, так называемые флешмобы. Иными словами, ничего не мешало приверженцам монархической и коммунистической идеи организовать массовое голосование за своих кумиров. Тем более, что, как утверждает исполнительный продюсер проекта Алексей Голиков, при голосовании нет никаких технических ограничений, и с любого интернет-адреса любой человек может проголосовать многократно. При этом, однако, Алексей Голиков подчеркнул в беседе с представителем Интерфакса, что голосование в рамках проекта – это фактически игрушка. Социолог Левада-центра Борис Дубин тоже полагает, что нельзя относиться серьезно к результатам голосования в рамках проекта «Имя Россия».
Я думаю, что такого рода процедуры, с одной стороны, как будто напоминающие что-то вроде демократических выборов, с другой стороны, напоминающие очень популярные среди россиян телевизионные игры, эстафеты с призами и так далее, ситуации неопределенности и социальной, и ценностной, и неясности какой-то общей перспективы, неясности системы авторитетов. Вот эти процедуры вытягивают, как ни странно, не самое лучшее, а вытягивают самое среднее. И мы видим что-то очень похожее на средний список. Казалось бы, голосовали более отборные, более продвинутые, более компьютеризированные, наверняка городские, даже, может быть, крупногородские, а оказалось опять серединка. Очень интересный и парадоксальный в этом смысле эффект.
Это был социолог Левада-центра Борис Дубин. Сегодня голосование на официальном сайте проекта с утра было приостановлено, но примерно в 15 часов оно возобновилось. Как утверждают организаторы конкурса, сбой голосования произошел по техническим причинам. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», и на очереди у нас новости науки. Например, китайские космонавты могут быстрее американского «Ориона» высадиться на Луне, General Motors запустит самую крупную в мире солнечную электростанцию на крыше, в Калифорнии сделали портативную искусственную почку, а крепкий сон помогает лучше запомнить явь. У микрофона Ольга Орлова.
Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Майкл Гриффин заявил, что Китай в состоянии совершить пилотируемую экспедицию на Луну уже в следующем десятилетии. НАСА планирует возобновить полеты на Луну в 2020 году. Для этого разрабатывается новый космический корабль «Орион». Но, по мнению руководителей НАСА, китайцы могут успеть раньше. Руководители китайской космической программы пока не сообщали о своих планах пилотируемого полета на Луну. Однако глава Государственного космического управления Китая Сунь Лайянь в прошлом году заявил журналистам, что в конечном итоге высадка тайконавтов на Луне неизбежна. Концерн General Motors намерен ввести в эксплуатацию самую крупную в мире солнечную электростанцию на крыше. На энергию от солнечных батарей планируется перевести огромный завод, филиал General Motors в Сарагосе в Испании, выпускающий 480 тысяч машин в год. Почти 85 тысяч солнечных батарей закроют крышу площадью более 18 гектаров. Максимальная мощность установки составит 10 мегаватт. Этого должно хватить для покрытия потребностей завода. Ученые Женевского университета провели серию экспериментов, которые показали, что крепкий сон играет большую роль в процессе запоминания информации. Испытуемым предлагалось запомнить серию картинок и последовательность действий. Затем одни спали 8 часов, а другие могли только ненадолго задремать. Как показали тесты, выспавшиеся пациенты лучше воспроизводили в памяти увиденные изображения. Британский ученый Нила Стэнли сказал, что сон – это не потерянное время, поскольку в этот момент происходят процессы сортировки и приведения в порядок той информации, которую человек получил днем. Ученые из Калифорнийского университета разработали прибор, получивший название «искусственная портативная почка EWAKE». Сегодня пациенты, у которых отказали почки, вынуждены раз в несколько дней проходить мучительную процедуру гемодиализа. Процедура проходит с помощью специального стационарного аппарата, который удаляет из крови накопившиеся в ней токсины. Изобретение американских медиков представляет собой небольшой прибор, который крепится на поясе больного и позволяет ему свободно перемещаться по городу. Искусственная почка осуществляет гемодиализ прямо на ходу. При этом процесс происходит постоянно, и токсины не успевают накапливаться в организме. Серийный вариант портативной искусственной почки должен появиться уже в 2011 году.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем время свободы. На очереди наша рубрика «Мировая политика». В Соединенных Штатах возобновлено следствие по одному из самых громких расовых преступлений прошлого века. В 1946 году белые жители одного из сельских районов южного штата Джорджия расправились с 4 афроамериканцами. Это был последний случай массового линчевания в стране. 60 лет назад расследование этого дела не принесло результатов. Однако в последнее время, благодаря усилиям активистов движения за расовое равноправие, агентам ФБР удалось добиться некоторых успехов. Одновременно в Конгрессе США находится законопроект, который может способствовать расследованию этого, как этого преступления, так и других случаев судов линчей. Лорен Нелсон удалось поговорить с одним из инициаторов расследования трагедии у моста Форд-Мур. В эфире, напомню, рубрика «Мировая политика».
Это случилось 25 июля 1946 года в городке Монро, штат Джорджия. Толпа белых остановила автомобиль, в котором ехали две чернокожие пары, и линчевала их. Жертвы – Роджер и Дороти Малком, Джордж и Мэй Муррей Дорси. Дороти Малком была на 7-м месяце беременности. В машине был и белый – Лой Гаррисон. За неделю до трагедии он заплатил за Джорджа Малкома залог. Малкома арестовали за драку с белым фермером. Президент США Гарри Трумэн быстро отреагировал на случившееся, послав Монро агентов ФБР. Но расследование натолкнулось на непреодолимые сложности. Местные жители не спешили давать показания. ФБР арестовало 55 подозреваемых, но за отсутствием достаточных доказательств никто осужден не был. Сегодня многие из подозреваемых умерли, а те, кто остались в живых, в преклонном возрасте. Долгие годы в этом деле не было никакого развития, до тех пор, пока к бывшему губернатору Джорджии Рою Барнсу, возобновившему расследование, не явился некий Клинтон Эдамс, свидетель убийства. Сотрудники ФБР возобновили обыски в некоторых домах и на ряде ферм, хотя и заверили, что живущие там люди ни в чем не подозреваются. Суд Линча 25 июля 1946 года остался в памяти здешней афроамериканской общины. 25 июля каждого года местные жители инсценируют те трагические события. Демократ Тайрон Брукс, член Палаты представителей от Джорджии и президент Ассоциации выбранных лиц афроамериканцев, контролирует расследование ФБР с 1968 года. Он согласился дать нам интервью. Каково ваше участие в деле?
Это долгая история. Я участвую в деле с 1968 года. Тогда я был подростком, работая в конференции христианских лидеров Юга после убийства Мартина Лютера Кинга. Меня познакомил с делом гробовщик, который готовил к погребению тела жертв суда Линча. Его звали Дэн Янг. Он жил в Монроу. Он показал мне трупы. Я был шокирован, ведь мне было 20 лет, и он сказал: «Я хочу, чтобы ты знал, ты живешь в столице Ку-клукс-клана». И он привел меня в подвал похоронной фирмы, достал альбом с фото и показал мне их. Еще он сказал: «Смотри внимательно, я готовил эти тела для погребения, и я хочу, чтобы ты знал, где ты находишься. Не появляйся здесь больше, это самые опасные места в Джорджии». И он показал на фото: «Вот эти Малкомы, а эти Дорси, а это Дороти Дорси», и добавил: «После того, как они их линчевали, они выпотрошили плод из ее утробы. Она была на 7-м месяце. Это было ужасно, невероятно. Но это случилось 25 июля 1946 года. Перед тем, как доктор Кинг и доктор Абернати отправились в Мемфис на забастовку санитаров, мы встретились с ними 21 марта 1968 года в Мэконе, в баптистской церкви Новый Сион, в 90 милях от Атланты. Это была их последняя поездка перед убийством Кинга. Я поговорил с ними об этом деле. Затем доктор Кинг спросил о своем близком друге Дэнни Янге и отправился на ферму к нему, которая находилась в 11 милях от Монроу. Они провели там несколько дней, беседуя и молясь в местной баптистской церкви. А по дороге назад Дэн Янг сказал: «Ты, Мартин Кинг, и ты, Ральф Абернати, должны приехать в Монроу после того, как закончите дела в Мемфисе». И Кинг ответил: «Как только мы закончим с забастовкой в Мемфисе, мы приедем в Монроу и займемся делом об убийстве у моста Форд-Мур». Да, это было 21 марта 1968 года, и менее чем через 2 недели доктор Кинг был мертв, его застрелили, и он не смог заняться этим делом. Зато это сделал доктор Абернати в 1982 году. Он приехал и возглавил марш в Монроу, и другие тоже приехали, и мы продолжали наши действия. И вот, наконец, в 2000-м я попросил губернатора Роя Барнса возобновить дело. Он согласился и даже назначил награду за помощь в расследовании. Дело стало развиваться, и благодаря нашей активности удалось, в конце концов, убедить и Конгресс США, и Министерство юстиции, и Белый дом в необходимости дальнейших шагов. Поэтому, когда вы спрашиваете о моем участии в деле, я говорю: все началось в 1968, но сейчас мы подошли к точке, когда, благодаря ФБР и их коллегам в штате Джорджия, есть большая вероятность, что будут добыты новые доказательства, и виновные, те, кто еще жив, будут осуждены.
Будет ли расследование закрыто официально?
Мы этого сейчас не знаем. Аресты и суды над живыми участниками убийства еще впереди. Я доволен развитием событий в Монро в последнее время, публикациями вокруг дела в Associated Press, благодаря которым и вы, возможно, заинтересовались всей этой историей. В Палате представителей прошел законопроект, носящий имя Эмми Тилл, и сейчас он в Сенате. Это был молодой человек, которого линчевали в 1954 году. Но в законопроект включены все подобные случаи на юге, и это будет общий федеральный закон. Мы надеемся, что в этом году законопроект пройдет Сенат, и его подпишет президент Буш. Это будет означать, что целая команда федеральных агентов доведет расследование этих случаев до конца, включая расправу у моста Форд-Мур, дело Эмми Тилл и многие другие.
Думаете ли вы, что особое внимание к расследованию заставит новых свидетелей раскрыть детали?
Я думаю, внимание СМИ заставит граждан, обладающих информацией, прийти в ФБР и рассказать, что они знают. Это также позволило увеличить сумму вознаграждения свидетелям с 17 до 35 тысяч долларов. Причем они могут получить вознаграждение анонимно. Мы настроены очень серьезно и рассчитываем закончить расследование в 2008 году.
Это был демократ Тайрон Брукс, член Палаты представителей от Джорджии.
В эфире была наша рубрика «Мировая политика». Сегодня над ней работали мои коллеги Кирилл Кобрин, Дарья Жарова и Лорен Нелсон. Сейчас в Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского подали ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Верховный суд России отклонил иск КПРФ, оспаривающий итоги декабрьских выборов в Госдуму. В Шатойском районе Чечни в результате обстрела убит милиционер, еще трое ранены. Группировка «Хезболлах» передала Израилю останки двух солдат, захваченных боевиками в 2006 году.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Екатеринбурге сейчас проходит фестиваль «Царские дни», посвященный 90-й годовщине со дня расстрела в доме инженера Ипатьева семьи и слуг последнего российского императора Николая II. Открыто сразу несколько выставок, и также организованы научно-практические конференции и даже фестиваль колокольного звона. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
В первый день фестиваля колокольного звона на Екатеринбург обрушилась страшная гроза. Ливень буквально смыл слушателей и зрителей с площади перед храмом на крови. Зонтики от стихии не спасали, но открывавший фестиваль звонарь Игнат Карачев как будто не замечал дождя, хотя вода лилась по сорочке и брюкам сплошным потоком.
Прежде всего о звоне, когда звонишь, и о том, правильно ли ты его поднес к слушающим, и о том благолепии, которое он может донести. Погода, на самом деле, не должна влиять ни на звонаря, ни на что-то еще.
Открывая фестиваль, архиепископ екатеринбургский Верхотурский Викентий поздравил его участников с праздником. То, что в эти дни отмечается вовсе не праздничная дата, 90 лет со дня убийства царской семьи, архиепископа нисколько не смущает.
Проблема с революцией, проблема с убиением царской семьи, очень важно для нас, потому что мы должны знать истинную историю для того, чтобы сделать правильные выводы и потом дальше идти на пути совершенствования, пути возрождения нашего Отечества. Если мы не знаем прошлое, то трудно строить будущее. Поэтому вот эти празднования или там даты, вот эти связанные с царской семьей, они очень важны для нас, для того, чтобы мы знали свою историю. Знали свои традиции, чтобы восстановить связь времен, восстановить связь поколений.
Православная церковь так и не признала останки, найденные на старой Коптяковской дороге под Екатеринбургом, принадлежащими членам царской семьи Романовых. То же касается и двух детских тел, не так давно обнаруженных в окрестностях Екатеринбурга. Впрочем, у руководившего раскопками доктора наук Александра Авдонина давно не осталось никаких сомнений.
Была проведена экспертиза века, потому что она длилась 8 лет, и было доказано, что эти останки были представлены царской семьей. 9 останков, но в доме Ипатьева было убито 11 человек, 2 не хватало.
Александр Авдонин и другие ученые участвуют в романовских чтениях, которые организовал Свердловский областной краеведческий музей. Еще одно значительное событие этой недели – соборная встреча Всемирного русского народного собора, на которой ждали главу императорского дома, великую княгиню Марию Романову. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель в этом году предпочел не участвовать в царских днях и отправился в отпуск.
Ко мне тут поступали письма от семьи Романовых о том, чтобы я их пригласил там, и так далее, и так далее. Я не стал этого делать, потому что я не эксперт и не могу определить, кто является родственником, кто не является. Это, думаю, была бы политическая ошибка. Поэтому я сказал, кто хочет, пожалуйста, пусть приезжает. Если он считает, что он родственник, ради бога, гостиницу у нас сейчас хватает, устраивайся и демонстрируй свое родство, пожалуйста. Я думаю, что некорректно с моей стороны там какие-то приглашения.
Сегодня в рамках фестиваля «Царские дни» во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» открывается 4-я международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И на очереди вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Крайне, мягко говоря, неудачная шутка журнала левых нью-йоркских интеллектуалов «Нью-Йоркер» в отношении кандидатов в президенты США от Демократической партии Барака Обамы – одна из главных ее тем. Вновь у микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Арнольд Шварценеггер решил окончательно оставить в прошлом свою жизнь в киноискусстве и посвятить себя деятельности во имя общественного блага, даже после окончания своего второго губернаторского срока. Причем губернатор-республиканец, называющий своим героем Рональда Рейгана, предшественника в губернаторском кресле, готов служить даже под началом президента-демократа, если тот сделает его ответственным за решение энергетических и природоохранных вопросов. «Я готов ответить на звонок Барака Обамы в любой момент, сейчас или когда он станет президентом», — заявил Шварценеггер. «Я не рассматриваю охрану окружающей среды в политическом контексте. Я готов работать над этой проблемой в любой администрации». Всего несколько месяцев назад Шварценеггер провозгласил, что его однопартиец Джон Маккейн смотрит в будущее, предлагая меры по защите природы. Он выразил готовность работать в администрации Обамы после того, как кандидат-демократ упомянул имя Шварценеггера в качестве потенциального члена своего кабинета. Пугающее компьютеризованное будущее позволило заглянуть своим начальникам, разъяренной угрозой увольнения, специалист по компьютерным системам муниципалитета Сан-Франциско. 43-летний Терри Чайлд заблокировал компьютерную сеть, которой пользуются главные городские службы, отрезав руководителей города, городских клерков и даже полицейских от их компьютерных файлов, включая финансовый отдел, ведущий выплатой зарплат, и полицейские досье. Судя по всему, таким образом Чайлдс решил припугнуть начальство, которое пыталось его уволить за лень на рабочем месте. Программисты понемногу восстанавливают доступ к системе, но они опасаются, что Чайлдс может уничтожить жизненно важные городские файлы, введя зашифрованный приказ компьютерам по телефону. Пока он отказывается предоставить коды доступа к компьютерам даже под угрозой ареста. По словам специалистов, они сумеют отмкнуть компьютерную систему, но на это потребуется время, и это обойдется муниципалитету в миллионы долларов. Зарплата шантажиста составляла 120 тысяч долларов в год. Две старушки из Лос-Анджелеса были приговорены во вторник к двум пожизненным заключениям за убийство двух бездомных, застрахованных ими на миллионные суммы. 77-летняя Хелен Голей и 75-летняя Ольга Рутершмидт приютили, а потом убили двух мужчин, инсценировав их убийство пьяными водителями. Между первым и вторым убийством прошло 5 лет. Возможно, им бы и сошло преступление с рук, в конце концов пьяные бездомные попали под колеса автомобилей поздно ночью в темных переулках, если бы организаторов не подвела жадность. Они получили около 3 миллионов страховых денег, и страховые компании начали расследование, обнаружив удивительное сходство между двумя делами. Вскоре были найдены косвенные улики, а потом на видеопленку была записана перепалка двух пожилых женщин, в которых одна из обвиняемых упрекала другую в алчности, в заведении десятка страховых полисов на одну жертву. Попытка защиты представить клиенток невинными слабыми старушками не сработала. 1 из американских ведущих леволиберальных журналов «Нью-Йоркер» стал объектом бурного негодования читателей и либерального истеблишмента, крайне неудачно пошутив. Второй день подряд журнал пытается объяснить, в чем заключалась соль шутки, но безуспешно, поскольку героем карикатуры стала чета Обамы. Об этом удивительном эпизоде мы беседуем с Александром Геннисом. Александр, в чем, собственно, заключалось кощунство художника журнала?
Барри Блит собрал на обложке журнала все зловредные слухи, которые сознательно и бессознательно распространяются противниками Обамы. Эта краткая, но живописная энциклопедия сплетен о кандидате демократов показывает Барака в мусульманской одежде, что должно доказывать его тайную верность исламу. Облик его жены Мишель, изображенный с автоматом и в прическе афро, напоминает о террористах из «Черной пантеры». В дополнение картины в камине пылает американский флаг, а стену украшает портрет Осамы Бен Ладена.
Картина действительно жуткая, особенно на обложке журнала, у которого наверняка и мысли не было потешаться над Обамой.
Конечно, нет. Чтобы понять, как нелепо защищать Обаму от «Нью-Йоркера», надо знать его редактора. Вышло так, что день предыдущих президентских выборов, в 2004-м, мне довелось провести с Ремником. Мы вручали ему нашу премию «Либерти». Дэвид с огромным синим значком в поддержку Керри весь вечер, забыв о банкете, следил по телевизору за президентской баталией, с ужасом считая тающие надежды на победу демократов. Короче, «Нью-Йоркер» всей душой на стороне Обамы, и обложка — попытка высмеять его врагов, распускающих порочащие вымыслы.
Попытка очень неуклюжая. Я, надо сказать, глазам не поверил, увидев это изображение в журнале нью-йоркских интеллектуалов.
Согласен, перетончили. Но польза есть и будет. Журнал, пусть и за счет своей репутации, вытащил на поверхность стыдные приемы политической борьбы с Обамой, заставив всю страну обсуждать подпольную тактику сплетни, которая нанесла столько вреда Керри 4 года назад. Надо дать должное «Нью-Йоркеру», он не боится риска. Помнится, когда в Иране объявили конкурс на антисемитские карикатуры, художники и евреи опубликовали в этом журнале свои смешные рисунки на заданную Тегераном тему, но победы в конкурсе они не добились. В общем, ясно одно. Смешное всегда связано с риском, и нам ли, Юра, этого не знать?
Однако далеко не все решаются шутить над Обамой, боясь обвинений в расизме.
Вчера по этому поводу высказались лучшие политические комики Америки — Джон Стюарт и Билл Марр. Они жалуются на аудиторию. Любая шутка в адрес Обамы наталкивается на неприятие воспитанных политкорректностью зрителей. Стюарт даже прямо сказал залу, встретившему суровым молчанием одну его остроту, что над Обамой можно смеяться, как и над всеми остальными политиками. В сезон выборов любой из них – законная дичь для охоты сатириков.
С Александром Геннисом мы обсуждали неудачную шутку журнала «Нью-Йоркер», ставшую одной из главных политических новостей дня. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. В первую очередь, итоги весеннего призыва в российскую армию. Вы услышите мнение как генералов, ответственных за этот призыв, так и независимых военных экспертов. Адвокаты Михаила Ходорковского уговорили его подать прошение о досрочном освобождении, о чем сообщили сегодня на пресс-конференции, где побывал наш корреспондент. И вновь вернемся к такой интереснейшей теме. Почему временно, правда, было приостановлено проведение конкурса «Имя России»? И почему большинство ответов именно таковы, каковы они есть? Россияне на первое место по официальной статистике на сегодня ставят Николая II, и практически рядом с ним находится Иосиф Сталин. Эти и другие темы, а также рубрика «Политика онлайн» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии, ждут вас в следующем часе программы. Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.